Дора Коуст. Любовь огненная. Подаренная Снежному королевство драконов. Глава первая. Королевство драконов. Послав мне ободряющий взгляд, Риста вошла в сверкающий серебром портал. Жидкое кольцо сомкнулось у нее за спиной, будто проглатывая девушку, а у меня перехватило дыхание. Никогда еще я не видела портальные переходы так близко. Драконы оказались щедры. Стоимость одного перехода можно было сравнить с покупкой экипажа, и это включая двух, а то и трех лошадей. Мне, как владелице книжной лавки, такие услуги были не по карману, да и любые другие тоже. Ведь как бы хорошо ни шли дела в лавке, мачехе и сводной сестре денег все равно было мало. «Следующее», — приказал господин Базенов, тряхнув непослушной светлой челкой. Было во внешности организатора отбора что-то совиное. Впрочем, и в его сестре тоже. Она первая вошла в портал и встречала будущих Тимани с другой стороны. Кивнув, я судорожно выдохнула. Сжав пальцы в кулаки, сделала шаг по направлению к порталу. Будь во мне больше решимости, я бы уже скрылась в магическом переходе, но я медлила, охваченная паникой, а потому услышала брошенные мне в спину слова. «Не знала, что отребье берут на отбор», — насмешливо фыркнула Просинья Балтиш. А это точно была она. Ее противный голос я узнала бы из сотен других. Обернувшись, я взглянула на блондинку и ее подружек. Эти три девушки еще со времен школы действовали по принципу «сделал гадость, сердцу радость». Вот и сейчас они лучились счастьем, как начищенный поднос, стоя в полушаге от меня. «Иначе бы тебя не взяли», — парировала я с вежливой улыбкой и все же шагнула в серебряное марево. Конечно, хотелось посмотреть, как от злости лицо Просьи покроется красными пятнами, чтобы потом в красках рассказать об этом Ристе, но организатор и так долго ждал, пока я решусь на переход, а нервировать его в первый же день отбора не хотелось. Однако, сделав шаг к порталу, я словно запнулась за что-то и полетела. Жидкая ртуть втянула меня в себя, сжала и выплюнула, а я продолжила нестись вперед, пытаясь устоять на ногах. Почти получилось. Вылетев из портала, я по инерции сделала еще десяток шагов и врезалась в мужчину. В числе прочих он стоял напротив открытого перехода. Незнакомцы выстроились словно по линейке. Повиснув на ни в чем не повинном драконе, я едва не сгорела со стыда. Буркнув «простите, я не специально», скинула голову, чтобы придать своим словам веса, и чуть не осела на мраморный пол. Меня окатили такой волной презрения, в серых глазах словно бушевала метель. Заостренные хищные черты лица, пепельные волосы длиной до плеч. Я впервые видела настоящего дракона так близко и от страха напрочь лишилась голоса. Никогда не понимала, как человек мог превращаться в огромного крылатого зверя. Их магия поражала и до сих пор оставалась неразгаданной для тех, кто жил у подножия драконьих гор, для нас, простых смертных. Сквозь мой собственный пульс, что звучал в ушах, пробился чужой насмешливый голос. «Фортпрейн, отпустите девушку. Она пока не ваша и может принадлежать любому». Посмотрев на говорящего, я с трудом разжала пальцы, в которых сжимал отвороты темно-синего камзола. Мой спаситель тоже убрал руки от моей талии и бросил на второго дракона испепеляющий взгляд. Говорящий ничуть не смутился. В голубых глазах играла стужа. Жемчужные волосы казались выцветшими и будто покрытыми тонким слоем инея. Этот форт вызывал во мне неприятные чувства. «Если позволите, я вообще хотел бы покинуть это мероприятие», — сдержанно произнес мой спаситель. Я ощущала его раздражение. «Не позволю», — — отозвался Беловолосый с усмешкой.
«Каждый форт должен пройти этот путь перед главным событием в своей жизни».
«И это, скажу я вам, самый потрясающий путь», — вмешался в вежливую перепалку третий участник.
Он стоял между этими двумя фордами и был единственным, кто одарил меня ободряющей улыбкой. Черные волосы, черные лукавые глаза. Внешность драконов напрямую зависела от их магии. Если верить книгам, я удостоилась приветствующего кивка и протянутой руки от самого проводника смерти.
«Фисса», — проворковал он томно.
Осторожно вложив в его ладонь кончики пальцев, я присела перед ним в легком реверансе. Но стоило мне выпрямиться, как плод приложился губами к тыльной стороне моей ладони. Перчатки лежали в кармане, и кожу обожгло от этого запретного прикосновения. Я слишком резко отдернула руку, чем вызвала смех среди драконов. В голове билась единственная мысль — бежать. Я и без того уже привлекла к себе лишнее внимание. Эти несколько минут показались мне вечностью, а сердце испуганно трепыхалось уже у самого горла. Я была в ужасе и кое-как стояла на ногах, которые даже не чувствовала. Сделав попытку произнести хоть что-нибудь, я потерпела неудачу и решила последовать голосу разума. Лучше прослыть невоспитанной Фисой, чем потерять сознание перед 12 драконами и 6 будущими Темани. Поспешно развернувшись, я на миг потерялась в большом зале. Слева от меня, как и прежде, стояло окно с развернувшимся внутри него порталом. Рядом с ним Фисис Базенова встречала девушек. Ее укоризненный взгляд коснулся меня лишь на миг, но, едва заметно покачав головой, она встретила следующую участницу отбора. Улыбка Просьи осветила бальный зал. Такой довольной выглядела ненавистная блондинка. Увидев меня, она открыто усмехнулась и поправила меховой плащ с богатым лисьим воротом. Сомнений не оставалось, именно она поставила мне подножку. Но ради исцеления племянника я готова была выдержать и не такое.
«Тесс! Дейзи!»
Повернув голову на шепот, я увидела на другой стороне зала всех уже прошедших через портал девушек. В первом ряду среди них стояла Риста, моя лучшая подруга. Именно она окликала меня и знаками показывала, чтобы я шла к ней. Опозориться еще сильнее я все равно не могла, а потому без промедления направилась к подруге. Старалась не бежать совсем уж откровенно, но ноги сами несли, желая убраться с глаз драконов как можно скорее. «Все, все, можешь выдыхать», — прошептала Ристория, крепко ухватив меня за руку. «Я в ужасе», — честно призналась я, едва разлепив сухие губы.
«Оно и видно. Я думала, ты там сознание потеряешь», — ответила подруга и с беспокойством заглянула мне в глаза.
«Раньше у тебя проблем с координацией не было».
«Раньше мне Просья подножки не ставила», — прошипела я, утягивая Ристу во второй ряд.
«А я говорила, надо было прижать эту гусеницу еще на площади», — воинственно воскликнула она, да так громко, что ее услышала вся змеиная троица.
Они как раз подошли к остальным и величественно встали в первый ряд, нагло растолкав тех, кто занял лучшие места раньше них. Однако этим не обошлось. Голос Ристы долетел до драконов и привлек их внимание. Скинувшись, я на краткий миг встретилась взглядом со своим спасителем. На нашу копошащуюся кучу он смотрел брезгливо, будто на жуков. Черный дракон в этот момент что-то нашептывал ему на ухо. Призвав нас к тишине, Фисис Базенова встретила последнюю девушку. Вслед за участницей вышел Талит и встал рядом с сестрой. Теперь различия во внешности организаторов отбора были видны невооруженным глазом. Он блондин с тонкими чертами, она — жгучая брюнетка с кожей более темного оттенка. Оба чистокровные люди, но это все, что их объединяло. Пока мы стояли на площади, ожидая результатов собеседования,
В толпе шептались, что родными братом и сестрой эти двое не были, а просто назывались. Портал за спинами организаторов с хлопком закрылся, и нас обдало потоком холодного воздуха. Отбор Тимани для драконов начинался прямо сейчас. Ощутив, как Риста крепче сжимает мою руку, я гулко выдохнула. Страшно было до ужаса, но не так, как если бы я отправилась сюда одна. Была бесконечно благодарна подруге за ее смелость, за то, что пошла со мной на отбор Тимани для драконов. Хотя еще этим утром никто из нас и подумать не мог, что мы окажемся здесь. Как и в предыдущие годы, мы не собирались участвовать в этом странном мероприятии. А оно действительно казалось странным, с какой стороны ни посмотри. Неужели во всех 12 драконьих городах не нашлось невест для этих аристократов? Обеспеченные форды составили бы хорошую партию любой девушки, но почему-то искали любимую за пределами драконьих гор. Ответа на этот вопрос не было ни в одном любовном романе о крылатых, а я за свою жизнь перечитала их сотни. Последние закончить не успела. Мне оставалось дочитать 7 страниц, когда меня этим утром окликнул 8-летний племянник.
«Тези, я пошел!»
С трудом оторвавшись от романа, я рассеянно поднялась из-за стойки. Через 15 минут пора было открывать книжную лавку, и я надеялась потратить это время на чтение. «По дороге обратно нигде не задерживайся», — попросила я, обнимая мальчишку. Взлохматив копну его темных волос, поделилась великим секретом. «Сегодня на обед приготовлю твою любимую утку». Его лицо мгновенно осветилось счастьем. Ришу было так легко порадовать, и я не отказывала себе и ему в этом маленьком удовольствии. Когда он улыбался, то был похож на своего деда в юности, моего отца, хотя общей крови у нас не имелось. От собственной матери мальчику не досталось ничего, и я каждый день благодарила за это Всевышнего.
«Тесс, а можно я не пойду сегодня в школу?» —
вдруг попросил Рейшик, едва мы вошли в прихожую.
«Я себя сегодня не очень хорошо чувствую».
Я замерла у порога, так и не коснувшись дверной ручки. Сердце сжалось от тревоги и страха и забилось с утроенной силой. За последние 5 лет вариации этой фразы стали моим кошмаром наяву. Я 2 раза в день молилась Всевышнему за здоровье племянника, и, казалось, это помогало. Последний приступ произошел у Рейши почти 3 месяца назад. Целых 3 месяца моего душевного спокойствия. Это был не мой выбор. Забота о племяннике, книжной лавке и родственницах. 5 лет назад я собиралась покинуть Бишоп. Сдав вступительные экзамены на «отлично», я выбила себе место на факультете мирового права, но до университета так и не добралась. Поезд отправился без меня, пока я сидела у постели умирающего отца. Ему стало плохо совершенно внезапно. Послав сводную сестру за доктором Ферном, я с трудом уложила папу в кровать. Он никогда не жаловался на сердце, да и на здоровье тоже. Но в тот день был особенно бледен и неповоротлив. Держа за руку, он попросил меня не оставлять 3-летнего Рейшу и книжную лавку. Отец и сам знал, что на его новую жену и падчерицу положиться нельзя. Орелла и Ворелла не отличались особым умом, а мальчика едва замечали среди собственных забот. Его воспитывал мой отец. Едва слова клятвы сорвались с моих губ, папа одарил меня теплой улыбкой. Когда запыханный доктор вбежал в его спальню, ладонь отца уже выскользнула из моих рук. Я не успела сказать ему, как сильно люблю его, и лишь надеялась, что он об этом знал. Вернувшись в свою комнату, я разобрала чемодан и разложила вещи по местам. На похороны отца собрался весь город. Он был по-настоящему замечательным человеком. А на следующий день я вновь открыла книжную лавку. Забота о ней и о племяннике не была мне в тягость, но именно после похорон у Риши случился первый приступ. Тогда в моих каштановых волосах появился первый седой волос. Мне было 16.
«Рейшик, мама хочет кушать! Принеси мне завтрак, сынок!» Раздался со второго этажа громкий крик Вареллы.
Племянник сорвался с места в то же мгновение, но я придержала его за плечо. Сжав зубы на миг, переждала приступ злости. Эта лентяйка даже спуститься на кухню была не в состоянии, не говоря уже о том, чтобы проводить сына в школу, как подобает. Присев на корточки, я мягко спросила: «Рейшик, что именно тебя беспокоит?»
«Голова немного кружится», — замялся он. «Так я останусь? Сейчас маме завтрак отнесу и сразу к тебе. Буду помогать продавать книги».
«Оставайся», — разрешила я, выпрямляясь. «Но твоя мама сама себе завтрак и сделает, и принесет. А ты пока покажи-ка мне, что вы проходите сейчас с учителем». Кивнув, мальчишка прошел вместе со мной через арку обратно в книжную лавку. Она располагалась на первом этаже нашего дома и имела отдельный вход, но попасть в нее можно было и изнутри. Поставив кожаный портфель на стул, Риша обернулся с ужасом во взгляде, качнулся и упал.
«Орелла, Ворелла!» — закричала я, падая на колени.
Приподняв его голову, я нащупала пульс на шее. Племянник потерял сознание. Его тело било мелкая дрожь, как это бывало раньше, а лицо мгновенно утратило краски. Мачеха и сводная сестра прибежали на первый этаж через минуту. Эти секунды показались мне вечностью. Но вместо того, чтобы помочь, обе рухнули на пол рядом и завизжали. Шелк халатов скользил по деревянному полу. Влепив сестре пощечину, я переложила Рейшика ей на колени. «Поднимите его на диван, я за доктором!» Не помнила себя, когда выбегала из дома. Доктор Ферн жил на противоположной улице, и когда я ворвалась в его прихожую, мирно завтракал с семьей. Он все понял по моему взгляду. Я схватила его саквояж.
«Вы почему без плаща? И в туфлях? Такой снег метет!»
Ругался пожилой мужчина, на ходу накидывая на меня свой плащ. Но я не ощущала холода. Страх за племянника выморозил душу сильнее, чем мог снег. Смахнув снежинки с густых усов, стряхнув их с седой головы, доктор Ферн попытался придержать для меня дверь, но я практически втолкнула его в прихожую. К этому моменту Рейшика уже била крупная дрожь, а мачеха и сводная сестра сидели на полу у дивана и громко выли. «Молчать! Отошли!» — скомандовала я, раскрывая саквояж. Первичный осмотр много времени не занял. Ощупав мальчика, послушав его, доктор пальцами приподнял ему одно веко, и мы оба увидели то, чего не должно было быть. Глаза Риша под веками сверкали серебром.
«Что это?» — спросила я, обмерев.
«Боюсь, у вашего племянника не та болезнь, о которой мы говорили ранее», — произнес мужчина задумчиво и достал из своего саквояжа устройство для инъекций.
«Доктор, да не тяните же!» — воскликнула я и от досады прикусила большой палец.
«В нем искра магии, Тейзи», — ответил Фисье Ферн, взглянув на меня с сожалением. «Вероятно, его отец был магом».
Я в тот же миг посмотрела на сестру. Вскочив со второго дивана, на котором расположилась с тряпицей на лбу, она удивленно выпучила глаза. Тряпица съехала по ее лицу и шлепнулась на пол. Мать и дочь встревоженно переглянулись. Мы до сих пор не знали, кем был отец Рейшика. Сводная сестра встречалась с ним тайно и опустилась до грехопадения. Когда любовь всей ее жизни пропала, она еще 2 недели заливала слезами дом и всех тех, кто попадался под руку. Причем страдала не от того, что ее бросили, а от того, что не выполнили обещания. Ухажер клялся забрать ее из бишопа и обеспечить сытую жизнь, полную развлечений и балов.
«То есть Рейшик маг?» — выдохнула я неверяще.
«Не совсем», — ответил доктор, поджав губы.